Глава 15. Гости съезжались на дачу. Все предосторожности оказались тщетны. Нарочно позвонил в 11 утра, когда Алтын на работе, а дети в саду. Собирался наговорить на автоответчик заранее обдуманный, неоднократно отредактированный и заученный наизусть текст. Если Алтын вдруг окажется дома, намеревался повесить трубку. Все начиналось нормально. Гудки. Включился автоответчик. После сигнала Николас заговорил, стараясь, чтобы голос звучал как можно жизнерадостней. — Алтын, это я. Записка в почтовом ящике — чушь. Валена самодеятельность. Дело совсем в другом. У меня срочный и очень важный заказ. Извини, но объяснять ничего не могу. По контракту должен соблюдать конфиденциальность. Я не в Москве, поэтому... — А где же ты? — раздался голос жены. Фондорин стукнулся плечом о звукозащитное эллипсоид телефона-автомата и глупо пролепетал. — Ты дома? — Что случилось? Где ты? Во что ты вляпался? Почему Глен в больнице? А ты? Ты здоров? Чтобы прервать пулеметную очередь коротких истерических вопросов, Николас заорал в трубку. — В какой он больнице? — Где-то за границей, мать не сказала. — Где именно? Она вообще была очень груба. Я спрашиваю про тебя, а она мне жаль, что ваш муженек исчез, а то бы я ему за моего Валечку хребет сломала. Господи, я две ночи не спала, все мечусь по квартире, не знаю, звонить Семен Семеновичу или нет. Это был полковник из управления по борьбе с организованной преступностью, оберегавший газету «Эрос» от всякого рода неприятностей как с нарушителями закона, так и с его блюстителями. Алтын мужа не посвящала в подробности этих деликатных отношений. Говорила лишь «сейчас все так делают». — Не надо Семен Семеновича, — быстро сказал Фондорин и, поняв, что версия с важным заказом не пройдет, добавил. — Вообще ничего не предпринимай, сиди тихо. Алтын судорожно втянула воздух. Николас понимал, что врать бесполезно. Слишком хорошо она его знает. Но и говорить правду тоже было нельзя. Отправить бы ее с детьми подальше из Москвы, как осмотрительная мамона Валю, но разве Жанна позволит? «Все очень плохо, милая», — глухо проговорил он. «Но я постараюсь, очень постараюсь. Надежда есть». И нажал на рычаг, чувствуя, что сейчас разрыдается самым позорным образом. Хороший получился разговор, нечего сказать. Называется «Успокоил жену». Слабак, размазня. «Очень постараюсь, надежда есть». Бред, жалкий лепет. Бедный Алтын. А с другой стороны... Что еще мог бы он ей сказать? Даже если б за спиной не стояли Макс с утконосом. На новую службу Ника ехал как на эшафот. Нет, хуже, чем на эшафот. Потому что, когда везут на казнь, от тебя требуется немногое. Не выть от ужаса, перекреститься на четыре стороны, положить голову на пахнущую сырым мясом плаху, да покрепче зажмуриться. Тут же задача была помудрений, с мазохистским вывертом. Не просто явиться к месту экзекуции, но еще и лезть вон из кожи, чтобы позволили подняться на проклятый помост. В загородном доме господина Куценко, директора клиники Фея Мелузина, да-да, того самого Куценко из шебякинского списка приговоренных, кандидата на гувернерскую должность ожидают. Он рекомендован хозяйке самым лестным образом, но все равно нужно пройти собеседование. Если же Николас будет почему-либо, неважно по какой причине, отвергнут, то... Жанна разъяснила последствия с исчерпывающей ясностью. И еще присовокупила, словно слышала совет, не так давно данный Фондориным по поводу именно такой ситуации. Только не думайте, что если вы наложите на себя руки, то тем самым спасете своих детей. Просто в этом случае я заберу в счет долга не одного вашего ребенка, а обоих. Ни перед одним экзаменом магистр истории не трясся так, как перед этим. Вступительный экзамен в ад. Каково? Пальцы так крепко сжимали руль, что побелели костяшки. Фондорин вел машину совершенно несвойственным себе образом. Рывками и зигзагами. Обгонял и слева, и справа. А после поворота с Кутузовского на Рублевку, когда поток несколько поредел, разогнался за сотню. Что это было? Нетерпение пациента перед мучительной, но неизбежной операцией или подсознательное стремление угодить в аварию, причем желательно с летальным исходом. Вспомнив, к каким последствиям приведет подобный поворот событий, Николас резко сбрасывал скорость, но ненадолго. Через минуту Volkswagen Golf снова начинал рваться с узды. Машина была хорошая, хоть и не новая. Жанна сказала, что именно на такой должен ездить не богатый, но уважающий себя аристократ, который вынужден зарабатывать на жизнь учительством. Одежду Николасу купили в магазине Патрик Хелман. Два консервативных твидовых пиджака, несколько $200 рубашек, неяркие галстуки. Продавщицы умиленно улыбались, наблюдая, как стильная дамочка в мехах экипирует своего долговязого супруга, а он стоит бука-букой, ни до чего ему нет дела. Ох уж эти мужчины! Сверяясь по плану, Фандорин свернул на загородную трассу, потом еще раз на Звенигородское шоссе. Теперь уже близко. Вот он, съезд на навехонькую асфальтированную дорогу, обсаженную молодыми липами. Указатель с витиеватой надписью «Усадьба утешительная». Новорусский кич во всей красе. Под указателем кирпич. Усадьба была видна издалека. Ложно-классический дом с колоннами, флигели и хозяйственные постройки. Вокруг высокая каменная стена. Подъехав ближе, Николас увидел, что на стене через каждые 10 метров установлено по видеокамере. Да и ворота непростые, бронированные. Такие танком не прошибешь. Не просто будет неуловимым мстителем добраться до этого гада и обманщика. Агент по внедрению зажмурился, затряс головой. Нужно взять себя в руки, успокоиться. Не дай боже, чтобы нанимательница уловила в его голосе или мимике искательность. Тогда все, провал. «Опустите стекло», — сказал механический голос из динамика. Опустил, раздвинул губы в равнодушной улыбке. «Въезжайте, господин Фандорин. Стоянка для гостей справа от клумбы». Ворота бесшумно раздвинулись. Въехал. А дом-то был не новодельный, как показалось Фандорину издали. Самое, что ни на есть, настоящий русский классицизм. Если приглядеться, то сквозь позднейшие перестройки и перелицовки в фасаде и колоннах проглядывало 18-е столетие. Жаль только, нынешние новориши еще не научились понимать красоту обветшалости. Очень уж все свежекрашенное, прилизанное. Ничего, научится. Богатству, как бронзе, нужно время, чтобы покрыться благородной патиной. Николас нарочно заставил горничную, до смешного кинематографичную, в фартучке, даже с кружевной наколкой, немножко подождать, пока со скептическим видом разглядывал потолок в прихожей. Облака, упитанные амурчики, Аполлон на колеснице. Ерунда, бескрылая стилизация под рококо. Неопределенно покачал головой, мол, не решил еще, согласиться ли работать в доме, где хозяева столь невзыскательны к интерьеру. В гостиную вошел с видом снисходительным и чуть-чуть настороженным. Художник Маковский, картина «Посещение бедных». А сам диктовал сердцу ритм биения не тук-тук-тук-тук-тук, а тук-тук-тук-тук. Сердце изо всех сил старалось, но получалось у него плохо. Только все это было зря. И напускная величавость, и насилие над адреналиновым балансом. Хозяйку интересовал только один вопрос. Правда ли, что Николас — настоящий баронет? Мадам Куценко оказалась женщиной молодой и неправдоподобно красивой. Все в ее лице было идеальным. Кожа, рисунок губ, изящный носик, форма глаз. Николас попытался мысленно хоть к чему-то придраться, но не сумел. Инга Сергеевна являла собой само совершенство. Ей бы легкое косоглазие или чуть оттопыренные уши, или рот пошире, одним словом, хоть какой-то дефект, и была бы неотразима, — подумал Фандорин. А так вылитая кукла Барби, свежезамороженная клубника. «Мне сказали в агентстве, что у вас наследственный титул. Это правда?» — спросила хозяйка, произнося английские слова старательно, но не очень чисто. «Боюсь, что да», — по-аристократически скромно улыбнулся соискатель, да еще слегка развел руками, как бы извиняясь за это обстоятельство своей биографии. «У всех есть свои недостатки. Правда, баронетство... наше недавнее. Первым баронетом Фандориным стал мой отец». «Для британца вы слишком хорошо говорите по-русски», — — забеспокоилась госпожа Куценко. И потом она замялась, но все-таки спросила. — Скажите, а как человек может, ну, подтвердить, что он действительно имеет титул? Что прямо в паспорте пишут «лорд такой-то» или «баронет такой-то»?
— Зачем в паспорте? Выдается грамота, подписанная монархом. Хотите, покажу, как это выглядит. Она у меня с собой. Там собственноручная подпись королевы Елизаветы.
Фондорин сделал знак горничной, чтобы принесла из прихожей саквояж. А сам подивился Жанниной предусмотрительности. Вместе с ключами от машины, водительскими правами и телефоном он получил отцовский баронетский патент, который должен был храниться дома, в шкафчике, рядом с прочими родовыми реликвиями. Выводов отсюда проистекало как минимум два. Первый. Оказывается, помощники Жанны умеют проникать в чужие квартиры и производить там обыск, не учиняя погрома и вообще не оставляя каких бы то ни было следов. И второй вывод, еще более пугающий. Алтын и дети от подобных вторжений абсолютно ничем не защищены. Именно это Жанна, должно быть, и хотела ему лишний раз продемонстрировать.